чтобы ни одного дня яхта не простаивала. То есть за счет этого оборот компании составил где-то порядка больше 120 тысяч евро.
Привет! Это Александр Полищук, и вы слушаете подкаст «Немалый бизнес». В этом подкасте мы беседуем с предпринимателями, раскрываем секреты бизнеса и узнаем лучше людей, которые двигают нашу экономику. Где найти клиентов? Как привлечь инвестиции? Что делать, когда бизнес рушится? Об этом и о многом другом мы говорим в нашем подкасте. Приятного прослушивания! Это 6-й выпуск подкаста «Немалый бизнес». Сегодня у нас в гостях Сергей Быков. Несколько лет назад Сергей вместе с супругой переехал в Грецию. Загоревшись идеей, они купили первый корабль и сейчас используют его для сдачи в аренду и проведения круизов. О том, как он решил заниматься арендой яхт, с какими трудностями столкнулся и какие возможности развития видит, мы поговорим в этом эпизоде. Сергей, привет!
Привет, Александр!
Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься?
Я занимаюсь бизнесом, занимаюсь арендой яхт, организацией морских экскурсий, круизов для гостей, которые посещают остров Крит. С разных стран приезжают там и с России, и с Евросоюза, и с Америки, в общем, со всего мира. Наша локация на острове Крит в Греции.
И как давно ты этим занимаешься?
В дальнейшем все, что буду говорить, там, я сделал это, я сделал то, я имею сейчас вот это, что имею. Но все это, весь как бы путь от и до, это все мы делаем вместе с моей женой. То есть мы там друг другу помогаем, планируем. Ее зовут Карина. Mm-hmm. Наш бизнес мы начали с 2017 года. То есть в 2017 году мы приобрели первый парусный катамаран «Лагун-38». 12 метров в длину, 6,5 метров в ширину. То есть, в принципе, достаточно такой большой борт.
При слове «катамаран» у некоторых слушателей могут возникнуть какие-то неправильные ассоциации. Катамаран – это не вот та маленькая посудина, на которой вы когда-то ездили вдвоем в парк Горького, а это большой корабль, который действительно выглядит очень здорово. И будет в описании к этому подкасту ссылка именно на те модели, которые мы сегодня обсудим. И вы можете посмотреть на них и чуть лучше понять то, о чем говорит Сергей. Расскажи, пожалуйста, как ты решил переехать в Грецию?
О том, как я решил переехать в Грецию, вы знаете, на самом деле случайно как-то все это вышло. В 2010 году я закончил институт в Волгограде, РАНХИКС. Пошел работать по специальности, финансовый кредит, банки. Просидел 2 недели в операционном зале. И за этот период я больше, наверное, хотел понять, что меня ждет в будущем. Да, какая перспектива. Зарплата на тот момент была 8 тысяч рублей. Тогда по курсу это 200 евро. Ну и, соответственно, прекрасно понимал, что на эти деньги я не смогу существовать так, как хочу. И, соответственно, спустя 2 недели я для себя принял решение, что надо заканчивать с этой деятельностью и искать какие-то другие варианты. Ну и, соответственно, как-то раз уехал на обед, позвонил начальству, говорю: ребята, извините, но, в общем, наверное, я больше не приеду. На этом мы закончим наше сотрудничество. И после этого, наверное, где-то через недельку буквально уже нашел новую работу водителем у одного коммерсанта. Там у меня зарплата уже была на порядок выше. Конечно, там перспектива она как какая, да? То есть водителем.
Ну, ты сегодня водитель, завтра водитель, через год ты тоже водитель, да? Перспективы особо нет.
Да, да, да. Но, тем не менее, мне тогда было 21 год, хорошая зарплата. Подо мной всегда 24 часа в сутки была Audi A8 машина. Первые мои вещи появились брендовые, там, Dolce & Gabbana и так далее. Вот, и спустя буквально месяц-полтора. Кстати, когда ушел с банка, со мной, наверное, 2 недели родители не разговаривали, потому как вроде как я подвел свою фамилию, что папа мне всегда говорил, мол, вот, ты хочешь сразу все. Но какая-то в голове была своя стратегия, и я как-то видел это, в общем, по-своему. Проработав где-то полгода примерно на этой работе, как-то раз сижу в машине, звоню подруге, как дела там. Ну, она, соответственно, говорит, что собираюсь там поехать в Москву на работу. Там есть вариант уехать в Грецию, вот, но пока не знаю, что делать. Наверное, в Грецию не поеду. Я, недолго думая, сразу же спрашиваю ее, какой мейл, куда можно отправить резюме, даже сначала не вдаваясь в подробности, что за работа, просто мне хотелось сменить обстановку, начать что-то новое. И отправляю резюме, буквально через месяц уже состоялось собеседование, и буквально через полтора месяца оказался уже на острове Крит в туристической компании на должности отельного гида. На самом деле очень крутая профессия. Я сначала не понимал тонкости ее работы, но буквально уже через месяц у меня были лучшие показатели работы. Вообще суть работы отельного гида – это тот человек, который встречает гостей, туристов по приезду в отель, старается сделать так, чтобы отдых гостей оказался самым лучшим в их жизни. Это очень хорошо получалось, и мне это помогло в будущем сформировать какую-то общую картину о, во-первых, ну, туризме, во-вторых, получил навык общения с людьми, причем в какой-то период, я не знаю, может быть, я так воспитан был, я там не из семьи миллионеров, и в какой-то момент я стеснялся иногда общаться с людьми, которые там достигли каких-то успехов, зарабатывали там большие деньги. Я почему-то себя чувствовал как-то, не знаю, скромнее, что ли, перед ними, ну, стеснялся, как-то скованно, в общем, не мог с ними нормально, спокойно пообщаться. Но благодаря этой работе, получив огромный опыт, то есть я в день, у меня было около 10-11 встреч, то есть это порядка 90-100 человек ежедневно на протяжении всего сезона, а он длится 6 месяцев. После этого просто-напросто уже все вот эти вот рамки, грани, они стираются. Отработав один сезон очень хорошо, с хорошими показателями, в итоге я приехал обратно в Волгоград и купил квартиру в строящемся доме, рискнул, меня все отговаривали, и родители, и друзья говорили, вот, дом не достроится. Но, тем не менее, я рискнул, вложился. А почему еще рискнул? Я захотел встретиться с владельцем той компании, застройщика, конкретно с ним пообщался. То есть, ну, мне он на самом деле понравился, как человек. Он меня спросил, для чего тебе вообще нужна здесь квартира. Я ему конкретно сказал, что я в ней жить не собираюсь в будущем. Я ее хочу купить, чтобы потом, соответственно, перепродать, когда дом будет готов, чтобы получить выгоду. А может быть, дальше уже в будущем купить там более крупную квартиру. То есть я пока не понимал, где я буду жить, в Греции или в Волгограде. Через год дом уже был достроен, квартиру ту получилось продать в полтора раза дороже. И как раз-таки эта сумма уже буквально на следующий год, когда мы уже с супругой начинали наши романтические отношения. Вот, это, наверное, первая сумма, которая дала нам ход к покупке уже квартиры здесь, на Крите. Приобрели здесь также недвижимость. Благодаря кризису, который тогда в Греции стал, получилось договориться в рассрочку, в общем, приобрести квартиру. Стоимость квартиры 185 тысяч евро. Для нас это были огромные деньги, да и сейчас не маленькие. Буквально в течение 3 лет полностью расплатились и до сих пор живем, в общем, в этой квартире.
Кратко расскажи, пожалуйста, с какими трудностями ты столкнулся при переезде?
Трудности были, на самом деле, разные, их было немало. Ну, во-первых, конечно же, это вообще не знание греческого языка, потому как общение с людьми, оно тебе сразу упрощает жизнь. Местные критяне, греки, далеко не все разговаривают на английском языке. Вторая трудность, конечно же, это финансовый момент, потому как, когда ты приезжаешь в чужую страну, ты, ну, реально себя чувствуешь немножко гостем, да, ты постоянно ищешь там разные варианты работы, то есть там какие-то подработки, постоянно бегаешь. Далее, конечно же, мне не хватало всегда и сейчас не хватает общения с друзьями, особенно когда не было там разных мессенджеров, то есть, ну, реально было, хотелось, в общем, пообщаться с друзьями. В принципе, вот эти вот такие вот основные моменты, чего хотелось бы. Остальное, что еда здесь вкусная, климат хороший на Крите. В целом, на самом деле, вот именно Греция, остров Крит, для иммиграции достаточно приятная страна. То есть, в целом, греки народ не агрессивный. Греция, как я вижу эту страну, достаточно безопасная. То есть, я Очень рад, что мои дети, они растут именно здесь, да, то есть я спокоен как бы за них. Но в будущем все равно хотел бы отправить их за границу учиться, вне Греции. Здесь, в Греции, ты как будто попадаешь, вот когда фильмы смотришь там про древнюю Грецию, вот что-то очень похоже на самом деле. Пожив здесь год-два, проходит состояние какой-то нервозности, что ли. Здесь все вот расслаблены, абсолютно себя спокойно ощущают, чувствуют прекрасно, в общем. Всем рекомендую.
Расскажи, как тебе пришла в голову идея начать бизнес по аренде яхт?
В 2015 году был такой сложный год в плане финансов, когда, помните, евро взлетел, да, буквально в 2,5, наверное, раз, даже в 3 поначалу. Сначала так, ну, прекрасно понимал, что, конечно же, сейчас будет какой-то вот, ну, переворот, можно сказать, вот в той профессии, где я работал отельным гидом. То есть я постоянно задумывался, то есть чем заниматься, что попробовать. Рассматривал разные варианты, там и магазины, и кафе. Бюджет был очень-очень ограничен, и так как уже второй ребенок появился, ну, то есть рисковать уже как-то было сложно. Поэтому я стал рассматривать разные варианты в плане затрат. То есть, если, например, ты открываешь там магазин или кафе, то ты сразу вкладываешь деньги, ну, помимо затрат на само открытие, да, то есть ты еще тратишь очень много затрат на ремонты, помещения. То, что потом ты уже не можешь продать это, да, то есть если ты арендуешь помещение, сделал там ремонт, ну, если что-то не пошло, потом уже не продашь этот ремонт, да, или если ты закупил оборудование, там, кофемашины, там, и так далее, опять же, ты, если это не пошло, то ты продашь в 2 раза дешевле, как минимум, все это дело.
Ну да, с большим дисконтом. И как раз вот мы это обсуждали в подкасте «Немало бизнеса», третий выпуск, где мы разговаривали с парнем, который, они с девушкой решили открыть пышечную, не так много считали, не так много просчитывали, но загорелись идеи, начали действовать, и в итоге через 5 месяцев они закрылись. Много трудностей у этого бизнеса, хотя казалось бы, да, что такое, вот люди все хотят есть, я буду продавать там кофе, продавать там какие-то сладости и на этом выйду. Но на самом деле действительно трудностей много, издержки, которые ты несешь на открытие бизнеса, они потом, как правило, большинство невозвратные.
Я еще когда учился на первом курсе в институте, тогда был какой-то прям бум по открытию суш-баров. Мне самому очень нравится и до сих пор роллы, суши, вся эта кухня. И я даже в какой-то момент уже начал копить деньги, начал тоже просчитывать разные варианты. И даже тогда заказал, купил рисоварку, причем такую профессиональную, настоящую. 300 евро, как сейчас помню, я за нее тогда заплатил. Тогда мне, ну, не хватало опыта, знаний каких-то. И в какой-то момент я смотрю, уже многие подкрывали, то есть ребята постарше, которые уже владели какими-то навыками, опытом, соответственно, открыли бюджетом, во-первых, да, мне было трудно в плане финансов, то есть я не понимал, откуда можно вообще что, как взять, там, какие-то инвестиции, то есть для меня это было все абсолютно новое. И когда я увидел там одну сеть суш и ролл, я подошел к владельцу этой сети и говорю: слушай, у меня есть тут вот рисоварка, я тоже хотел попробовать, но понял, что не смогу пока, вот, поэтому давай-ка я тебе эту рисоварку продам, я вот ее купил за 300 евро, но тебе там ее за 250, и он у меня ее тогда купил, и мы как-то так пообщались, мне было очень приятно, мне всегда интересно общаться с людьми, которые добились каких-то успехов. Вот, я всегда уважаю всех бизнесменов, конкурентов, вообще даже у кого-то, если что-то не пошло, уважаю этого человека за то, что он вообще попробовал, испытал это на себе, и все равно он сделал какие-то выводы, опыт, в следующий раз я думаю, что у него точно лучше получится. Проанализировав разные ниши и разные вложения, то есть где, что, как, и как, если вдруг не пойдет, то есть, да, во что мне это обернется. И так как я все-таки в туризме работал уже, да, и именно работал в сфере продаж экскурсий, общался, то есть имел прямой контакт с клиентами, понимал, что интересно гостям, решил рискнуть, начать бизнес вот такой вот связанный с морскими круизами на яхтах. Рискнул, купить яхту. Это парусный катамаран «Лагун-38». Это один из лидеров вообще на рынке парусных катамаранов, то есть марка «Лагун». Ну, если там провести параллельно машины, то есть Mercedes-BMW, то среди вот катамаранов это, наверное, вот как раз-таки «Лагун» на первом месте. И он конкурирует с Nautitec. Есть такая еще тоже марка. Почему рискнул? Потому что, соответственно, я думал, как, если вдруг не пойдет, да, то есть не получится что-либо, то так как я покупал яхту уже не новую, новый катамаран такой стоил 350 тысяч евро, я его приобрел за 150 тысяч, и за эти же деньги я всегда его могу продать. То есть и через год, и через два, и через три. То есть он уже, его стоимость уже не понижается. Это, наверное, как часы, если взять швейцарские хорошие часы. Если не новые, то они будут все время в одной цене.
Да, верно. И как раз когда я начинал бизнес по аренде скутеров, у меня были ровно такие же соображения, что, в принципе, я там беру, ну, допустим, 10 скутеров, но поскольку я их привезу с Японии, то, в принципе, их стоимость в Москве по итогу, когда они приедут, будет даже ниже, чем аналогичные, которые бы я тут купил. Поэтому, в любом случае, вот на этом я, даже если потеряю деньги, то я всегда там их смогу на 10% дешевле продать достаточно быстро, то есть это будет ликвидный товар. Много денег на этом я не потеряю. Поэтому я согласен, что в арендном бизнесе лучше поначалу точно брать БУ-технику. Вообще, наверное, новую в арендном бизнесе именно новую брать нет смысла, потому что как только ты отдашь ее первому клиенту, она уже перестанет быть новой.
Согласен, согласен.
Поэтому, да, это как раз вот та точка, где можно не потерять много.
Вот. И в 2015 году, когда определился уже с нишей, то есть что вот конкретно вот этим вот бизнесом буду заниматься, конечно же, само собой, я это обсуждал с моей женой, да, то есть мы вместе с ней, то есть я говорю, вот есть вот у меня такое желание, да, то есть я хочу заняться вот таким вот бизнесом, как ты это видишь? Прежде чем начать наш бизнес, а я почему говорю наш бизнес, потому что это наш бизнес, да, конечно же, все моменты мы обсуждали вместе. То есть я говорил свое мнение, она говорила свое мнение. Вот. И мы выстроили какие-то наши общие такие вот, да, как наше общее видение по созданию этого бизнеса. Когда мы это обсуждали, моя супруга, она была категорически против этого бизнеса, категорически против этой работы. Почему? Потому что я никогда не был связан, и она в том числе, никогда мы не были связаны с яхтами, никогда в жизни вообще до этого я даже ни разу не ходил на яхте, и вообще меня укачивало на воде. Вот, то есть, если я остановился на лодку, меня укачивало, ну, меня тошнило, да. В 2015 году я говорю, слушай, нет, я все-таки хочу это, потому что я вижу в этом смысл, вижу развитие, давай вот, давай еще раз поговорим, посмотрим. Вот, но в итоге у нас как-то получилось, в общем, договориться, попробовать это начать вместе. И один из моих вот самых таких основных моментов убеждения было то, что как раз-таки вот о чем я говорил, про затраты. Если мы вложим, то есть купим тот же катамаран, если вдруг не пойдет, то мы его сможем продать за те же деньги, ничего не потеряем, но зато получим опыт. Там, может, понесем какие-то небольшие затраты. В 2015 году я начал учиться в школе, соответственно, на права по управлению парусной яхтой. Обучение проходило на греческом языке. Честно сказать, половина не понимала вообще, что там говорят, поэтому там покупал какие-то дополнительные книжки, да, литературу изучал в интернете. Вот. Но, тем не менее, права получил, вот, экзамены сдал. Вот. Это был 2015 год, когда у нас были занятия практики, то есть на воде, да, когда мы уже на яхте там делали наши задания, уроки выполняли. Меня всегда укачивало, даже в штиль, в погоду, там, в суперпогоду, когда море идеальное, меня реально всегда укачивало. Мне все говорили, куда ты вообще, Сергей, решил пойти, да, какое море для тебя. Вот. Я говорил, нет, я хочу, сумею, в общем, себе перебороть вот этот вот момент укачивания. Но самая большая проблема на тот момент была, конечно же, опять же таки, финансовая сторона. То есть, где взять первоначально 150 тысяч евро как минимум на покупку катамарана, Во-вторых, как вообще выбрать этот катамаран? В-третьих, где его найти, да? И в-четвертых, когда ты его купил, что с ним делать? И в-пятых, как им управлять?
Ты прям предвосхитил мои вопросы. Давай как раз про это и поговорим. Где ты взял деньги? То есть 150 тысяч евро – довольно большая сумма.
Вы знаете, вот меня мама всегда называла мечтателем. Ездил я, допустим, на Hyundai Accent, а в голове, как будто я ездил на Porsche Cayenne. И закрывал дверь в этом Hyundai Accent, как будто это Porsche Cayenne. Чувствовал себя очень уверенно, всегда на самом деле. На тот момент, конечно же, я постоянно думал, так, где можно найти такие огромные деньги, чтобы начать? Пошли в банк. Ну, во-первых, честно сказать, я не люблю связываться с кредитами, так как я изучал финансы и кредит, в общем, в институте. Мне не нравилась вся эта тема. И, в общем, я, честно сказать, никогда не хочу связываться с банками, потому что если вдруг что-то не получится, есть огромный риск, что у тебя все это дело заберут. Я также работал отельным гидом, продолжал 15-й год и 16-й год. Во второй половине 17-го года как-то раз, общавшись с одним моим другом, которому я в какой-то момент своей жизни также помогал и в его бизнесе, но мог взять какую-то свою выгоду, но не делал этого. То есть помогал, ну, ради, наверное, дружбы, что ли. Он в какой-то момент очень-очень хорошо стал зарабатывать, развил свой бизнес. И мы как-то сидели, разговаривали, кофе пили. Он меня спрашивает, какие у тебя планы на будущее, да, что ты вообще планируешь, чем заниматься. Конечно же, у меня в голове стояла одна мысль, да, яхты, как это сделать, где взять деньги. Конечно, я им выложил все свои мысли, рассказал, что я хочу, как я это вижу. Ну, можно сказать, такой мини-бизнес-план. Сначала первый был вопрос, от него поступил. А какие риски? Как ты видишь? То есть, если вдруг не пойдет, то что? Это то, о чем я как раз-таки говорил, да. То есть, не пошло, продал, вернулось. Он говорит, окей, второе. Ты уверен, ну, на 100% или вот там на 99%, что вообще хочешь этим заниматься? Может быть, тебя что-то отталкивает? Я говорю, хочу, уверен, 100%. Он говорит, третье, сколько тебе нужно денег? Я говорю, мне нужно 150 тысяч. Есть у меня 20 тысяч из этих 150, но эти 20 тысяч, скорее всего, пойдут потом на какой-то сервис для этой лодки, потому что я пока даже не знаю, что ожидать после покупки. Но так как это не машина, я понимал, что в яхтах затраты, конечно же, выше. Особенно, когда ты в ней ничего не понимаешь. И буквально спустя какой-то короткий период времени у меня появились эти деньги. Вот, я был, знаете, я думаю, смотрели все фильм «1+1». Я обожаю этот фильм, и вот эта ситуация, она как-то, наверное, схожа вот с той ситуацией, что ли.
Перекликается, да. А скажи, пожалуйста, если бы не получилось с другом, вообще какой у тебя был план, как ты хотел к этому прийти? Ты хотел просто планомерно сам накопить 150 тысяч за несколько лет?
У меня была мысль также рискнуть, то есть если каких-то других вариантов не будет, продать квартиру. То есть как раз стоимость квартиры, она ее бы хватило на стоимость покупки. Но квартиру, конечно же, не хотелось продавать, потому что, опять же, такие дети.
Ну, психологически это сложно, мне кажется.
Да, одно дело, когда вы вдвоем, там, допустим, с женой, вы можете переезжать легко, жить на съемных квартирах. Но когда у тебя уже двое детей, хочется, чтобы твои дети, они все-таки жили, росли в комфорте. И когда у тебя съемная квартира, тебе гораздо труднее, то есть, делать там ремонт. Ну, тебе не хочется вкладывать в это. Когда у тебя своя, то ты уже, как бы, стараешься все как можно лучше сделать. Это точно так же, как, например, взять в аренду яхту, да, и работать. Был один товарищ, который занимался подобной работой, у него был тоже катамаран, он его брал в аренду. Он всем говорил, что он его купил, но потом, как выяснилось, когда хозяин настоящего катамарана решил его продать, да, он сказал, ну да, ребят, вот, ну, я его брал в аренду. Вот, но я так прикинул, как бы, стоимость аренды, плюс, ну, ты не хочешь вкладывать в этот, да, катамаран, потому что там реально все дорого стоит, и, соответственно, не то будет, не тот сервис, не то качество, то есть, ну, вот это для меня тоже было важно, поэтому я, как бы, аренду даже не рассматривал, хотя мне многие говорили, возьми на сезон, посмотри, я говорю, слушай, если начинать, то начинать, вот.
Ну, слушай, мне лично кажется, что, в принципе, возьми на сезон, посмотри, Это хорошая идея, потому что как раз на этом можно подумать, а вообще нравится ли тебе это. Это вот старт еще с более низкой позиции, еще с меньшими рисками, потому что все равно, да, ты продашь за яхту за те же деньги, но это не произойдет моментально. Понятно, что тебе нужно будет время на то, чтобы найти покупателей.
Возможно, так и есть, но, наверное, здесь зависит от сферы деятельности, да, то есть от ниши, смотря где что. Если, например, опять же, ту же кафешку открывать или что-то, я не знаю, может быть, вот что-то взять в аренду, да, есть смысл. Здесь, конкретно в нашей ситуации, с нашей налоговой здесь местной системой, да, то есть я, работая обычным капитаном, можно было больше заработать денег, чем если брать в аренду, да, вот так вот делать. И поэтому мне просто не хотелось сезон, год жизни терять на бесплатный эксперимент. Мне хотелось, чтобы был интерес, чтобы я чувствовал, ради чего я вообще все это делаю. Ну и, соответственно, максимально как стараться прийти к этой цели, к достижению.
Расскажи, а как ты искал первых клиентов?
Как я искал первых клиентов? Первое, что мы сделали, конечно же, это связались со всеми местными туристическими компаниями, через которых как раз-таки прибывают гости на остров Крит с разных абсолютно стран, направлений. Это первое. Второе, конечно же, интернет. Да? В интернете Инстаграм, в общем, все социальные сети задействованы, да, максимально стараемся вести там активность, какие-то статьи пишем, какие-то фотографии. Третье, очень важный момент, когда это можно назвать, наверное, как автоматизация поиска потом клиентов. Когда гости побывали на программе, и они почувствовали и увидели то качество, которое мы предоставляем, а я стараюсь максимально сделать качество наших услуг, то есть прям вот на 100% отработать, соответственно, они потом рассказывают какие-то свои эмоции, там, приехав домой, там, каким-то друзьям, знакомым, вот можете зайти посмотреть. Вот таким образом...
Фоточки в Инстаграм выкладывают.
Да, фотки выкладывают. Таким образом проходит какая-то вот автоматика, автоматизация.
Да, а какие каналы привлечения клиентов работают сейчас?
Сейчас, ну, конечно же, мы так и продолжаем. Первое, это сотрудничаем с туристическими операторами здесь, на острове Крит. Второе, это, опять же таки, социальные сети. И третье, также смотрим различные сервисы. И также смотрим онлайн-агрегаторы типа TripAdvisor. И, конечно же, всегда открыты и всегда в поиске каких-то новых вариантов.
А были ли какие-то каналы, которые вы попробовали, но они не пошли?
Какие каналы не пошли? Да, были и такие тоже. Я в какой-то момент, когда у нас был огромный поток гостей, и не хватало свободных мест на наши программы, и где-то примерно на 5-7 дней вперед уже были расписаны дни экскурсий наших круизов морских. Реально не было мест, хотя очень хотелось, да, как бы всех принять. Я начал думать тоже, искать разные варианты. Конечно, второго катамарана тогда не было. Я стал договариваться с другими владельцами яхт, предоставлять их услуги нашим гостям. То есть, как бы делать еще второй вариант. Но буквально после 10 таких круизов, да, то есть 10 таких практик, примерно там 8-10, я сейчас уже точно не помню, столкнулся с огромнейшей проблемой. Первое — это недобросовестное качество, то есть то, что мы оговаривали конкретно вот с этими ребятами, что они должны предоставлять нашим гостям, этого не было. То есть там либо какая-то экономия в еде, либо там какое-то изменение программы, либо там еще что-то. И мне это не понравилось. Ну и, конечно же, я понял, что больше так делать уже не буду. И приходилось в активный сезон отказывать некоторым гостям, то есть не было реально свободных мест. Но в этом году ситуация исправится, у нас уже теперь 2 яхты.
Отлично. Расскажи, были ли какие-то необычные случаи, связанные с арендой? Какие-то проблемы, которые были связаны с клиентами, например, когда им не понравилось качество сервиса или еще что-то, и они стали как-то это активно выражать?
Конечно же, как и в любой сфере, в любом бизнесе, есть, особенно где проходит огромное количество людей, есть процент гостей, которые довольны вашим сервисом, деятельностью, да, есть, которые, ну, которым что-то не понравилось. Конкретно у нас разные были ситуации. В основном И те же самые отзывы в интернете, если посмотреть, проанализировать, все всегда довольны, то есть все рады, даже многие говорили, жалко, что мы там раньше у вас не были. Всегда все довольны. Но были, конечно же, какие-то случаи, когда те, кто как бы перепродавал наши услуги, может быть, не совсем правильно объяснили, что их ждет. То есть одно дело, когда ты обещаешь там лобстер омара на столе, и это идет стандартная программа, где ты, у нас очень крутое на самом деле и стандартное меню, никто больше свежую рыбу не предоставляет, у нас свежая рыба, там дорада, там и так далее. И помимо этого очень-очень много всего, то есть у нас реально меню в Греции точно ни у кого такого больше не найти, то есть у нас самое лучшее меню. Да, вот какая-то есть нечеткость, то есть в объяснении, что получит клиент, да, на этой программе. Или, например, из какого-то дальнего отеля может тот, кто предоставлял, кто продавал этот тур, он может там сказать, а до яхты ехать там 15-20 минут, а на самом деле до нее ехать там 1 час 10 минут, например. Уже, да, изначально гость приезжает немножко агрессивный, да, в каком плане, что он ожидал за 10-15 минут доехать, а в дороге, особенно если с детьми, там час-полтора, да.
Удовлетворенность — это реальность минус ожидание. Если ожидание выше, чем реальность того, что, да, дорога будет быстрее, клиенты, конечно, они приходят недовольные, и изначально это может очень сильно повлиять на то, как они все остальное будут воспринимать.
Да, но, опять же, стараемся всегда максимально положить к себе, то есть там, вот, предоставить все услуги. То есть, вот этот, наверное, основной момент первый, да, то есть именно вот то, что обещали и то, что получили. Я всегда призываю всех, с кем мы сотрудничаем, да, кто презентует также наши продукты, то есть максимально точно объяснять, что ждет гостей. Вот, потому как если бывает, некоторые не очень вдумываются, да, то есть то, что мы реально представляем, а если все четко рассказать, то 100% гостю захочется к нам приехать.
А как вы решали вот эти проблемы именно не сбывшихся ожиданий?
Мы делали какие-то бонусы для гостей. У нас на борту есть там разные там фишки. Например, есть там подводный скутер, тот же Yamaha. Мы его, допустим, там маски, ласты использование, то есть, да, для снорклинга все принадлежности, там рыбалка, катание на доске. Это все у нас все включено в программу. Использование вот этого подводного скутера, обычно он идет у нас там за какие-то минимальные деньги, то есть за дополнительную плату, потому как все-таки это как другая техника, да?
Ну, конечно, и ты не можешь всем гостям предоставить это просто в силу ограниченности этого блага.
Да, совершенно верно, и она требует все-таки своего какого-то сервиса обслуживания. Вот. И поэтому мы, когда видим какая-то такая ситуация, мы стараемся, если, допустим, я понимаю, что человек хочет, ему интересно будет вот воспользоваться этим гироскутером, то я, конечно же, ему дам бесплатно этим воспользоваться. Кому-то мы дарили там в подарок там вино настоящее, греческое, очень хорошее, кому-то там какие-то сувениры от нас, там кепки, еще какие-то там, если это какой-то праздник или какая-то дата, там обязательно там торт, свечки, песни там поздравительные, в общем. Поэтому вот сейчас хочу на гитаре научиться играть, буду еще с днем рождения. Happy birthday to you, Петя.
Слушай, ну я смотрю, с сервисом у вас все в порядке. А сколько обычно занимает круиз по времени?
Один круиз, дневная программа у нас с 10 утра до 5 вечера. Час в пути мы идем до острова Диас с города Ираклион. Ну и там, соответственно, обед. У нас рыба на гриле, как уже говорил, да, там салаты разные там и так далее. Вся программа в течение всего дня у нас занимает вот с 10 до 5 часов, то есть 7 часов по времени. Но есть еще вечерняя программа, которая длится с 5.30 до 9.30 вечера. То есть в течение 4 часов. Это закат, это такая романтическая программа. Она по цене там в 2 раза дешевле стоит, чем дневная программа. Может быть, кто-то там планировал свой бюджет, но очень хочется, да, посетить эту экскурсию на яхте, там сделать красивые фотографии. Соответственно, может вот воспользоваться вот этой вечерней программой. В этом году мы еще одну третью программку тоже новую сделаем. Она будет 5-часовая, то есть либо в первой половине дня, либо во второй половине дня. Мы хотим посмотреть, как пойдет эта программа. То есть если она будет пользоваться спросом, популярностью, то мы ее включим уже, в общем, чаще будем ее устраивать.
Все верно. Ну, то есть для разных клиентов у вас разные предложения, таким образом вы проводите ценовую дискриминацию. Это все, конечно, правильно.
Совершенно верно.
Расскажи, пожалуйста, а сколько вообще денег можно зарабатывать с одной яхты?
Можно зарабатывать разное количество денег. Вот, смотря как работать, да, то есть смотря как организовать. Вы знаете, вот в порт, если прийти, можно увидеть очень много яхт. Все хотят работать, да. Есть те владельцы яхт, которые сидят там на борту, пьют там кофе или очень часто там баночку пивка в жару холодную и ждут чего-то, что к ним кто-то придет, вот сейчас их попросит, можно я с вами там покатаюсь на яхте. Я вам скажу честно, за 2 года ко мне в порту вот так вот подошли 2 раза. Вот так вот подошли и, да, и сказали, можно мы вас арендуем? Конечно же, то есть кто-то может заработать, не знаю, там 1000 евро за сезон, кто-то зарабатывает там 10 тысяч евро за сезон, чтобы чисто вот оплатить какие-то затраты на содержание яхты, да, в год. Кто-то 50. У нас в силу того, что мы максимально стараемся использовать наши ресурсы, да, количество дней работы, чтобы ни одного дня яхта не простаивала. То есть за счет этого оборот компании составил где-то порядка больше 120 тысяч евро.
А из этого сколько прибыль получилось?
Порядка, опять же, сейчас точную цифру не назову, но приблизительно около 80 тысяч.
80 тысяч. То есть, в принципе, яхту можно купить за полтора, ну, то есть за 2 сезона яхта окупается. Если хорошо работать, предоставить хороший сервис и по-максимальному правильно искать клиентов.
Когда я планировал этим заниматься, да, я так тоже вроде посчитал, да, 2 года. Реальная картина, наверное, все-таки 3 года, потому как по ходу, то есть не с первого года понимаешь, где можно более разумно потратить деньги. То есть поначалу, как я, вот, например, в нашей ситуации, очень хотелось организовать все на высшем уровне, чтобы все четко было, и поэтому не жалел денег. То есть реально постоянно какие-то вложения были в этот бизнес, и поэтому это все как бы растянется, вот окупаемость на 3 года. Тем не менее, это реально классный бизнес, но еще раз, очень важный момент, чтобы поиметь прибыль, да, очень важный момент самому участвовать конкретно, да, в этой работе, потому как если купить яхту и сказать там, вот пусть вот там, давай наймем вот этого, он будет капитаном, вот этого давай наймем, будет помощником, пусть они там все делают, мы там сейчас маркетинг проведем, организуем и будем в шоколаде. Нет, так 100% не получится. Максимум, что заработаешь, 5-10 тысяч евро. Все, да, по-другому не будет. Это, наверное, как и везде, как в любой работе. Если ты принимаешь участие непосредственно в самой работе, то есть ты все, ну, все видишь, все понимаешь, все твои там, мельчайшие, да, затраты, только тогда будет реально интересный выхлоп.
А не боишься ты, что яхту твою там или катамаран могут угнать?
Она застрахована.
Да, в принципе, вопрос снят. А сколько денег примерно уходит на обслуживание и как ты ее обслуживаешь? То есть технически, вот именно как ты подходишь к этому вопросу?
В плане обслуживания это тоже очень важный момент. И все по-разному, да, на это тоже тратятся. Я не жалею на это деньги, потому как это то, что приносит, опять же таки, прибыль. В содержание одной яхты в год обходится, вот в моем случае конкретно, порядка 25 тысяч евро. Кто-то тратит на это 6 тысяч евро, кто-то там 8. Я что-то постоянно обновляю, каждый год что-то докупаю, что-то модернизирую. Вот. То есть, ну, стараюсь, чтобы все было свежее, красивое. В этой работе очень важно не только сервис, но важно и то, что ты, то, где люди находятся. То есть не только море, солнце, потому как многие думают, что если они на яхте в море вывезли, там красивая вода, море, солнце, там дельфины, да, остров, все, этого достаточно. Нет, помимо того, что ничего не поломано, то есть все должно быть в работающем как минимум состоянии, помимо этого всегда должна соблюдаться огромнейшая уровень чистоты. Я всегда стараюсь максимально вот содержать яхту, чтобы был всегда порядок, чисто и вкусно пахло клубничкой или вишенкой. Когда гости видят чистоту на яхте, и они сами уже более аккуратные.
Да, это вот очень правильный аспект. Скажи, а можно ли попасть на какую-то крупную поломку, которая будет так как-то сопоставима со стоимостью яхты?
Вы знаете, за 2 года, вот за то, что я увидел, да, сервис яхт, я как-то стал проще относиться ко всем поломкам, потому как понял одно, что любую поломку ее можно починить. Соотносимую со стоимостью яхты, ну, да, если яхта застрахована, то, в принципе, бояться чего-то такого прям, наверное, уже не стоит. Единственное, что можно, чего опасаться, то, что можно потерять огромное количество времени, да, то есть вот именно в получении страховой выплаты, вот в этих вот в организационных моментах. То есть, когда работа, когда сезон, конечно, это нежелательно. Но в целом все можно починить, и после каких-то вот уже сервисных работ я уже и к машине стал проще относиться, и, в общем, понял одно, что все можно починить. Главное было бы, чтобы хорошее здоровье.
А какая конкуренция в этом бизнесе?
С каждым годом конкуренция растет. Если бы, конечно, я начал бы свой бизнес еще в 2010 году, то я бы, наверное, сейчас уже летал на частном самолете. Но пока смотрим самые дешевые билеты. Значит, конкуренция есть, каждым годом она все выше и выше. И мне на самом деле это даже нравится, что конкуренция есть, потому что ты не сидишь на месте, ты постоянно хочешь развиваться, расти, делать свой уровень сервиса, опять же таки, выше, все содержать, как уже говорил, да, в полном порядке. И стараться быть лидером на этом рынке, в этой нише. Здесь еще очень сильно зависит, то есть, например, круизы на яхтах. Но круизы на яхтах, они могут быть разные. Опять же таки, яхты могут быть разные. Одно дело, когда там можно найти круиз на яхте там, стоимостью там, в 3 раза дешевле, чем стоит наша, например, круиз на яхте. Что в итоге вы получите? То есть, это как вот... Как вы рассказывали про аренду там, байков, там, есть там аренда машин, там еще что-то. То есть, смотря сколько ты платишь и что ты за это получаешь. Да? Можно арендовать там, машину там, в аренду, например, там, Peugeot 107, а можно Mercedes S-класс, например, взять. Или там Mercedes C-класс, грубо говоря. То есть, ну, самое главное... понимать настоящих твоих конкурентов на рынке, потому что очень часто люди путают вот этот момент. Они сравнивают Peugeot 107 там, с Ешкой, например, с кабриолетом, да, с Мерсом. Ну, то есть это несопоставимо. Одно дело взять машину там, за 50 евро в сутки, другое дело взять машину за 300 евро в сутки. Вот. И, конечно же, как ты себя будешь чувствовать Peugeot 107 или там Mercedes Ешка кабриолет, да, то есть, ну, есть разница. Вот, на данный момент, конкретно именно на острове Крит у нас конкурентов нет, потому как яхта именно в таком виде, то есть парусный катамаран, мы здесь только одни, чему я очень рад, и когда начинали, опять же таки, этот бизнес, можно было приобрести монохол яхту, да, то есть не катамаран, там, стоимостью там и в 2 раза дешевле, там, и в 1,5, там, в зависимости от размера, вот, но я понимал, что тогда уровень конкуренции он будет просто зашкаливать.
А как ты страхуешься от риска в договоре? Допустим, такая ситуация, что у вас клиенты отдыхали на вашем судне, и они повредили, например, обшивку. Как ты будешь в такой ситуации ее исправлять?
За 2 года наших вот программ, да, практики, были разные ситуации, были какие-то там поломки, бывало там кто-то выпил вина, там не удержал равновесие, там и оторвал какую-нибудь штуковину. По сегодняшний день я ни разу ни с кого не брал никакие дополнительные деньги. Одно дело, знаете, когда оно случайно что-то поломал человек, ну, я по себе знаю, если случайно что-то поломал, но бывает, да, окей. Я в какой-то момент думал, начал как рассуждать, то есть если человек там отломил, там вот у нас был случай, там флаг у нас там прикреплен, и он облокотился на этот флаг, флаг там вместе с этой железячкой отломился, в общем. Да, я просто понял, что его надо по-другому там расположить, этот флаг, в другом месте, более там крепко там и так далее, чтобы он... И сделать ручку в этом месте для гостей, то есть чтобы это было, опять же таки, более безопасно. И когда меня наш гость спросил, типа, что я должен за вот эту поломку, конечно же, ему подарил бутылку вина, сказал... вообще даже не думайте, вы на отдыхе, все хорошо, приезжайте еще, будем рады.
Интересно, он вернулся после этого? Или там его друзья, знакомые, ты это знаешь?
Конкретно этот человек, он к нам пока еще не приезжал, но вот, например, за 2 года была такая практика, что Ну, случаев, наверное, реально 15 точно, там 15-20 было случаев, когда гости к нам повторно возвращались. И есть один товарищ, который приезжал буквально специально с Москвы на выходные, буквально на 2 дня сюда, на остров Крит, чтобы конкретно с нами вот... Он мне заранее написал, там, Сергей, я вот прилечу такого числа, возьму рядом с вами отель городского типа, мне без разницы какой отель, я хочу с вами вот чисто на программу просто отдохнуть. Вот. И также были случаи, когда уже кто-то съездил с нами на экскурсию и потом снова подходил к своему там гиду в отеле, оператору, еще раз просился еще раз с нами взять программу, да, еще раз провести время. Вот. Чему я, безусловно, рад и надеюсь, что в будущем мы увеличим вот этот момент, чтобы люди вот так вот чаще и больше приходили к нам, возвращались.
А есть ли какие-то ситуации, когда клиенты могут сами прям полностью арендовать судно, им управлять, как-то сами поехать куда-то и затем вернуть?
Конечно, да. Есть определенный процент гостей, которые, во-первых, могут себе позволить, да, арендовать целиком яхту, которые как раз-таки это из разряда, как мы говорили про аренду машин, да, то есть они не хотят Peugeot 107, они хотят S-класс и хотят его полностью для себя. Таких гостей достаточно много, на самом деле. То есть я так скажу, в первую очередь мы старались организовать в этом году работу стандартных групповых программ, то есть у нас групповая программа до 10 человек. Даже если один человек к нам приезжает, то есть он в группе получается до 10 человек. Почему мы в первую очередь вот так вот хотели групповые программы сделать? Опять же таки, потому как у нас есть определенные договора с туроператорами. Если я заключил договор с туроператором, и если я буду говорить, что, ребят, я вот сегодня занят, завтра занят, послезавтра занят, само собой они будут искать каких-то других партнеров. В первую очередь приоритет был конкретно вот таких программ. Были достаточно частые случаи, когда мы просто-напросто отказывали вот и индивидуальным таким приватным программам. Но опять же, в этом году, я думаю, ситуация исправится, мы будем и организовывать и приватные программы индивидуальные, и групповые.
Да, да, все верно. Ну, то есть я задумался вообще, а есть ли такое, что люди говорят, я прям хочу полностью арендовать, прям без капитана, без всего, прям просто сам хочу корабль и сам на нем поездить?
Есть и такое. Это пользуется популярностью в материковой Греции, в Хорватии, кстати, тоже достаточно популярно. Когда люди приезжают и арендуют полностью яхту без капитана, со своими правами, то есть как машину. Вот. И когда вы задали вопрос про угоняемость, вот в истории, вот в практике вот такой вот деятельности, как раз там были случаи, когда там увозили яхты, там, не знаю, на территорию Египта, и потом с карты, потому что в каждой яхте обычно есть датчик, он указывает на локацию местонахождения. И просто-напросто датчик пропадал, и все, яхта исчезала. Но это были такие буквально единичные случаи, но они имели место быть. И вот этот вот вариант работы, он очень развит в Греции, когда люди сами конкретно арендуют яхту.
Но у тебя в данном случае все это покрывает страховка, правильно?
Да, в моем случае полностью все покрывает страховка.
Окей, ну тогда, может быть, тебе стоит не заниматься организацией туров по большей части, да, а сдавать просто в аренду?
Хороший вопрос. Здесь есть и плюсы, и минусы. Плюсы какие? Что ты можешь заниматься, да, таким бизнесом и там не думать там о питании, о вот этих всех ежедневных каких-то твоих дополнительном твоем времени затрат на ведение бизнеса, там, на капитанов, на помощников и так далее. И ты можешь просто сдавать яхту в аренду. Но выхлоп обычно, то есть в результате, в итоге выгода с такой бизнес-моделью, выгода получается где-то порядка 20-40 тысяч евро за сезон. Ну, соответственно, разница есть огромная. Вот. Но, опять же таки, если ты не хочешь особо напрягаться, вот, можешь так делать. Но потом будет гораздо больше затрат на сервисные работы, катамаран. Потому как, когда люди берут в использование твою яхту, и тебя там нет, ну, соответственно, потом будет гораздо больше поломок. И вот в такой модели, опять же-таки, бизнеса, там совсем уже другие отношения между клиентом, да, и между тем, кто предоставляет яхту. Там заключаются определенные договора там, на какие-то определенные поломки. Да, я должен больше работать, больше шевелиться, больше участвовать, но, соответственно, и интерес от этого будет в итоге выше.
Да, расскажи еще организационно, то есть у вас вы с женой есть, а кто еще в вашей команде?
За вот эти два года в нашей команде было аж 3 человека. Я, жена и мой помощник. Вот уже с покупкой второго капитана у нас, ну, во-первых, появится еще один капитан, еще один помощник, то есть будет уже 3 человека помимо нас дополнительных. И также четвертого мы еще возьмем человека, она, в принципе, уже в нашей команде, который будет отвечать за операционную деятельность, то есть бронирование туров, потому как, когда я уже на экскурсии, на круизе с гостями, не хватает очень времени на вот эту вот именно операционную деятельность, то есть там на разговоры там с туроператорами, на просмотр всех соцсетей.
Я правильно понял, что получается ты сам капитан судна, которое выходит, то есть ты сам им управляешь?
Да, я сам капитан, и в ближайшее время еще так и планирую сам быть, и уже с этого года буду чередовать. Буду сначала там какие-то дни на одном катамаране, какие-то дни на другом катамаране, просто чтобы поддерживать всегда порядок, чтобы понимать, где что нужно исправить, чтобы все четко было. Вот. И еще тут важный момент хочу тоже сказать. Вот раз мы заговорили про персонал, когда мы поговорили про обороты, доходы там компании, здесь нужно еще сделать такой момент. Так как мы стараемся, чтобы у нас все было правильно, четко, по закону и официально, затраты на содержание вот этого количества работников, которые, да, мы только что обсудили, они порядка 65 тысяч евро. То есть, чтобы понимать, да, доходы, расходы. То есть, только на вот содержание сотрудников это вот порядка 65 тысяч.
Понятно. Я просто по опыту я могу сказать тоже, что когда ты сам очень сильно вовлечен в операционную деятельность бизнеса, у тебя, как правило, остается очень мало времени на какое-то стратегическое планирование. Когда, например, ты вот с этими скутерами там поехал на съемки, где там они в фильме снимаются, или когда, например, там кто-то, клиент, пришел по починке, ты тоже там поехал, не знаю, там запчасти какие-то купил сам, то вот эти все действия, они приводят к тому, что когда ты закончил, допустим, рабочий день, то ты настолько уже устал, что у тебя даже вот в каких-то стратегических планах просто не хватает времени о том, чтобы подумать и тем более об этом сделать. И получается, что у тебя вот такая ловушка, когда ты, да, в операционке, да, у тебя какой-то есть оборот, да, он неплохой, мало реального развития происходит. Поэтому для себя я пришел к тому, что если в этом году я буду продолжать заниматься вот, ну, на этот сезон, да, арендным бизнесом, то я обязательно найду себе партнера, который будет больше отвечать за операционную деятельность, а я буду больше за какое-то развитие, там, за договоренности, за новые какие-то форматы. И мне кажется, что так будет правильнее, и в целом и не только бизнес вырастет, но еще и я лично тоже как-то мой доход от этого вырастет. У меня еще вопрос, оцифровываешь ли ты как-то свой бизнес?
По поводу оцифровки, я недавно столкнулся с этим буквально термином. Я раньше даже не задумывался насчет этого. Ну, я не понимал, что за оцифровка. Оцифровка, я так понимаю, это просчитывание, да, бизнеса, что сколько стоит.
Да, когда у тебя весь бизнес, да, у тебя он находится в цифровом виде, то есть ты можешь четко сказать, какие у тебя расходы, какие у тебя доходы, где у тебя какое количество, допустим, на то же обслуживание, сколько у тебя уходит денег, сколько у тебя денег уходит на еду, сколько там денег на сотрудников уходит, и тем самым ты можешь искать какие-то моменты, которые можно улучшить, при этом не потеряв в качестве.
Какие способы использую? Да, обычный классический, самый простой способ – это блокнот-ручка, где и до сезона, там я примерно, да, расписываю, что я хочу, как я это вижу, вот, и после сезона я сажусь и расписываю все свои затраты, примерно там ну, как бы строю такой план, на чем можно сэкономить, на чем, наоборот, нужно больше там вложить каких-то средств, вот, от чего есть плюс, от чего минус, то есть, ну, вот как-то так это проходит, то есть, вот, ну, такой примитивный классический вариант блокнот-ручка. Пока я хочу сейчас найти какие-то варианты, вообще посмотреть, как это работает в мире, то есть, какие-то, может быть, таблицы, не знаю, компьютерные там программы, в общем, хочу на самом деле про это почитать, поучить, потому что постоянно, каждый день у нас что-то новое в мире происходит, что-то новое придумывают, и также вот стараюсь угнаться, да, за этими новшествами и развивать себя в этой сфере тоже.
А какие книги, фильмы или сериалы ты можешь посоветовать?
Ну, классика, конечно же, это «Атлант расправил плечи». Вот.
Можешь ли ты дать какой-то бонус нашим слушателям?
Давайте так, ребят, напишите в директ к нам в Инстаграм о том, что вы прослушали подкаст «Немалый бизнес». И, соответственно, мы вам предоставим скидку 15% на наш продукт, на наши услуги. И когда уже воспользуетесь нашей услугой здесь непосредственно на острове Крит, бутылку вина мы вам гарантируем.
Отлично, спасибо большое. Да. Спасибо тебе, что ты принял участие. Желаю тебе процветания твоему бизнесу, вот, чтобы все было круто.
Спасибо вам большое, было очень приятно пообщаться. И вам новых побед, огромного роста и самых крутых слушателей.
Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, оставьте отзыв в iTunes и расскажите о нем своим друзьям. Мы будем очень признательны, если вы напишите мне в Инстаграме о том, как можно улучшить подкаст. Ссылки на полезный материал находятся в описании этого выпуска. Пока в Яндекс.Музыке нет описания, поэтому можете посмотреть в Google подкастах или iTunes по названию «Немалый бизнес». До скорого!